Я вас категорически приветствую, Артем.
Добрый день.
Симметрично.
Год назад встречались, последний
раз. Слушайте, эпидемии настолько гадят правильной и полезной деятельности, что я даже не знаю.
Ну, честно говоря, мне не сильно помешали. Вот с точки зрения деятельности, прямо вот все было хорошо.
Страшно, я скажу, у меня сразу все в 4 раза выросло. В 4, блин. Ну, делать нечего людям, дома засели. Это на пользу.
Нам всем.
Ну, а вот с приездами и, так сказать, да, это живое общение, это как-то поломалось. Через скайпы получается совсем не так. Даже если задержка короткая, все равно мне как-то не очень. Ну, куда деваться.
И вот ты здесь.
Да,
наконец-то.
Наконец-то. Приехали.
Ну, а вот мы с тобой не так давно делали целую серию отличных роликов в проекте.
Это уже было целый год тому назад. Была адская работа. 36 роликов мы сделали за 3 месяца. Собрали, по-моему, где-то около 4 миллионов просмотров у вас и на сайте. Вот. Ну, самое главное для меня цифра – это, конечно, 20 тысяч комментариев. И это, конечно, ну, это понятно, вовлеченность, потому что я смотрел там, этот проект финансировался ИРИ, вот, и я смотрел, как люди, так сказать, другие проекты при тех же самых просмотрах получали 3-4 комментария, это и одно. Сразу ты понимаешь, как оно все это было сделано.
Я бы заметил другое, что лично я отрицательных комментариев практически не... Есть люди, которые, там, знаешь, меня природно ненавидят, меня как такового, вот, ну, это такие специфический контингент, их мало. А так, чтобы человек пришел и сказал, а мне не интересно, а мне не нравится, а такого не было вообще.
Это все-таки, конечно, вопрос дедов. Потому что эта информация как бы из первых уст, и ты не можешь сказать, что человек что-то там не так говорит или еще что-то. Но это реально как против вообще человеческой природы. Да? Старшее поколение, ну, это надо быть полным отморозком, чтобы не уважать старшее поколение. Это такого просто, ну, я себе даже представить не могу.
Вот их и не было.
Вот их и не было. Поэтому они все, как говорится, да, ну, те, кто не захотел, как говорится, кому не понравилось, те просто прошли мимо. Ну, окей, такие наверняка, конечно, были, естественно.
Но все равно, так... повторюсь, извини, перебиваю, получилось очень круто. И кусочки текстов выбраны очень грамотно, и там все эти подводки, завершения, все грамотно сделано. Мое почтение людям, кто это готовил.
Да, может быть, даже ты. Алексей, нет, это Алексей Стаценко и Станислав Смоляков. На самом деле, это не просто выбранное, да? Это реально полностью, конечно, переписанный под формат текст. То есть, это на... полностью на основе, да, и с использованием тех самых фраз, но он переписанный, чтобы выстроить драматургию. Это, конечно, огромная их заслуга, сценаристов.
Молодцы.
Да?
Да,
это
да,
они
да.
все вот это сделали. Ну, а ваша начитка, конечно,
голос. Видеоряд, одно, другое. Ну,
это Алексей Андреев. Там вот целая команда работала, которая, конечно, ну, меня, конечно, поразила. Там были всякие сложности организационного плана, и я больше ими занимался. Вот. Но вот команда творческая, которая сложилась, там Никита Домрачев, Володя Морозов с «Тактик Медиа», вот, Алексей Андреев, они просто, ну, сделали офигенную работу. То есть, я там... Конечно, так ты надзирателем на этим смотрел на это дело. Да-да-да. Вот. Но это их работа, и, конечно, они молодцы. Вот. Но, к сожалению, мы попытались податься еще раз. Пока у нас не получилось. Угу. Вот. Второй сезон пока не будет. Но будем попробуем еще раз подаваться. Вот, так сказать, будем подавать проект, потому что, конечно, такая работа, она, ну, должна финансироваться, потому что там
ну,
просто сделать невозможно, да. Вот, но пока мы поддержки не получили, я думаю, что мы еще будем попробовать, и я думаю, что это формат, который, в принципе, за которым будущее. То есть, как раз-таки удалось вот те самые тексты переформатировать, то, что интересно современному зрителю, я думаю, что мы, конечно, должны... Ну, я надеюсь, что мы получим поддержку государства.
Ну, это самые главные вопросы были. Когда продолжение?
Когда
будет,
продолжение?
Будет
пока...
Ли, когда будет,
да. Не знаю. В общем, пока мы в процессе подачи. И я думаю, что... Я еще к вам обращусь за письмами, которые нужны
я
будут.
Я готов, как всегда.
Спасибо.
Еще разок напомним. 4 миллиона просмотров. Да?
4 миллиона.
4 миллиона просмотров и 20 тысяч комментариев. Уважаемые товарищи, возможно, даже господа, кому это интересно, занесение исторической памяти в родную страну, население и народ. Вот Артем, вот готов к контактам, все контакты под роликом. Обращайтесь, с удовольствием посотрудничаем. А вот у тебя книжечка.
его позволения.
Ушедшие в бессмертие в памяти второй ударной армии. Солидный фолиант.
Да.
Издано хорошо. Даже, я бы сказал, отлично. Особенно глядя внутрь, то есть и бумага хорошая, и полиграфия отменная. Что это?
Одновременно с тем проектом, который мы делали с вами, в общем и целом, фонд Таволга и компания «Автодор» инициировала проект вот по изучению подвига второй ударной армии. Получилось так, что они делали трассу Москва-Питер, и как раз-таки она прошла через тот самый коридор смерти, ту долину смерти, через которую выходила вторая ударная армия из окружения. И, конечно, видимо, когда они воткнулись вот в это все, они решили просто... Они, во-первых, поставили там памятник на 566-м, по-моему, километре, так сказать, он там стоит. И сказали, давайте мы сделаем какое-то исследование, то есть, вообще, этой истории. И они обратились к нам, то есть, ко мне, а мне удалось собрать команду. Понятное дело, что у нас был очень ограниченный срок. То есть, мы должны были за год сделать такую книгу. Вот.
Это всегда бодрит, когда есть сроки ограничены.
Это не то слово. То есть, вообще мы сделали... Ну, то есть, вот если говорить про ошибки, мы сделали самую большую ошибку. Мы писали одновременно и верстали книгу. То есть, это нельзя делать вообще никак. Потому что нужно сначала текст, потом его верстать. Потому что это постоянные переделки, и понятно, что объем работы. Но другого варианта у нас не было. Вот. И мы писали поглавно. То есть, прям глава... так сказать, проходила, она писалась, потом редактировалась, тут же, так сказать, подбирались фотографии, и тут же она уходила в верстку. И так вот, по-главному, мы, так сказать, выстраивали, потому что иначе мы бы, ну, у нас не было шансов не успеть, не успели бы. Вот, но, тем не менее, собралась команда из историков, это, ну, я хочу перечислить, потому что это реально творческий коллектив, это Николай Смирнов, Денис Голубев, Алексей Волков, Василий Карасев, Дмитрий Хазанов, Баир Ринчеев, которого вы, конечно, знаете, там, Алексей Исаев, тоже всем известно. И все это вместе собрал Алексей Стаценко, как раз, который был сценаристом на вот этих нашем проекте, он, в общем и целом, вот на него все работали, собрали весь материал. Там немецкие документы обработали, наши документы, это я еще скажу, там будет. Вот. И он за вот эти полгода почти 800 тысяч знаков накидал. Там обалдеть. 4 месяца. Да. Ну, это прям было... Ну, это такой прям огромный проект. Помимо этого, мы сделали еще выставку, мы сделали цикл лекций, мы сделали сайт. В общем и целом, это было такое, да. Это надо отдать должное, так сказать, вот и фонд Таволга, и компания «Автодор», они, конечно, решили, что вот давайте мы все-таки вот этот вопрос, тема болезненная. В советское время вторая ударная – это Власовская армия. Да, мы знаем, что Власовская армия – это немножко другое, да, так сказать, власовцы – это вообще другое. Но в советское время вторая ударная – а, вы власовцы, ну, типа, вы же предатели все вместе. Вот такая спазмированная тема, она, во-первых, в советское время, ну, ее вообще не освещали, потом вот этот, так сказать, фактически поисковое движение началось на места боев второй ударной армии, да, там это был как раз Николай Орлов, который там начал, вот, но вот таких исследований, да, практически не проводилось, то есть, было исследование 99-го года Бориса Гаврилова. Потом в 2004 году вышла еще одна книга, как раз участника Любанской операции, которая проводилась с целью деблокады, да, Ленинграда. Вот. Но сейчас, конечно, произошло абсолютно... Вот мы сейчас находимся в эпохе абсолютно уникальной. С одной стороны, произошла архивная революция. То есть, наши архивы открылись. Да? То есть, это вот, как говорится, хвала Сердюкову, который издал тот самый указ в 2008 году.
Кто бы мог подумать?
Хвала Сердюкову, который издал указ, по которому, собственно говоря, мы сейчас все работаем, который открыл архивы, позволил создать память народа, в которой ты лезешь и получаешь те документы, которые не все, не полностью, не совсем, но очень большой пласт документов просто всплыл на поверхность его. То есть, бери, как говорится, и копай.
Ну, вот. Это как обычно. Либо нет вообще,
да.
Есть, либо... но вот так.
Вот так. Ну, вот теперь у нас... Мы теперь... Это одна история. Вторая сторона – это доступность, конечно, архивов в Америке, то есть, немецких архивов, которые находятся в НАРА, которые находятся в Бундесархиве и так далее. А вот, делая эту книгу, мы проанализировали 37 тысяч страниц архивных документов. выбрали для перевода где-то порядка 2000 страниц, и все их перевели. Они лежат на сайте, можно с вами, называется podvig2ua.ru, вот, можно пойти и самому почитать, как говорится, оригинальный документ. Пожалуйста, никаких, так сказать. То есть, это, опять же, я считаю, что это заслуга Автодор, которая позволила выложить в открытый доступ, ну, то есть, не только нашу переработку, наш взгляд на те события, но и, пожалуйста, вот оригинал там немецких документов. Вот. И около 1000, соответственно, советских документов. Вот это все плюс, конечно, ну, работа по архивам, плюс мы постарались сделать многослойную работу. То есть, мы рассказали о наземной операции, о воздушной части операции, о жизни в тылу немецком, в оккупации, естественно, о трагедии блокадного Ленинграда. Вот. И мы еще коснулись темы пропагандистского противостояния. То есть, листовки, обработка мозгов, да, там, с той и с другой стороны. И, соответственно, так сказать, вот все, что с этим связано. Кроме того, мы еще сделали статистический анализ по потерям. В общем и целом, сделали какие-то свои выводы относительно того, почему так произошло, почему такая была операция, почему не смогли. Вот. И вот это, конечно, ну, такой труд, он возможен только в коллективе, особенно конечно, за такое короткое время. И тут надо прямо сказать, что ну, вот, там, действительно коллектив собрался абсолютно уникальный, который был настроен на работу, и вот там, быстро-быстро это все сделать. И получился, ну, надо прямо сказать, что, на мой взгляд, это получилась уникальная книга с точки зрения того, что мы смогли собрать вот максимальное количество документов с разных сторон, с двух сторон, да, и разных аспектов сражения. Вот такого, я думаю, что до нас еще такого не было. И более того, скорее всего, даже по и другим сражениям тоже не было. Я уже не говорю про вторую ударную. Я говорю даже по другим сражениям. Пока еще это вот, я думаю, что мы подойдем к этому как к золотому стандарту исследования. Да?
Я, ты знаешь, извини, перебью, как-то в книжной лавке писателя на Невском чисто случайно напоролся. Там такая серенькая книжечка мемуаров участников, кто в, это, в мясном бару сражался. Она тиражом, если правильно помню, 300 экземпляров было. Бред какой-то. То есть, это ж... Я не знаю, если это главное событие в жизни родной страны там, в 20 веке, а что, это никому не интересно
вообще. Мы можем сейчас констатировать, что, в принципе, мы ничего не знаем про Великую Отечественную войну. Вот,
да, соглашусь.
Вообще ничего.
Соглашусь.
То есть, есть некое советское представление, есть некий советский миф о войне, который, ну, он, скажем так, достаточно идеологизированный, это с одной стороны.
Куда деваться?
И он, конечно, однобокий. Однобокие и в хорошем, и в плохом смысле. Да, в плохом смысле, что мы знаем только одну сторону, и она чаще всего победная и такая, ну, немножко залокированная.
Залокированная.
Плохой в том, что мы не знаем реальных героев. То есть, вот реально кто там, кто решал, какие ключевые были моменты. Да? То есть, мы как-то что-то знаем, но далеко не полностью. И, конечно, сейчас мы, опять же, я говорю, что мы находимся в неком уникальном временном моменте, когда вот архивы все открылись. Люди, свидетели того события, они уходят, они, собственно, можно сказать, что ушли, как поколение, да, то есть, да, остались отдельные представители, вот, и это становится историей, а поскольку сама тема достаточно спазмированная, да, то есть, Великая Отечественная война, она вызывает, ну, достаточно сильную реакцию и очень часто болезненную реакцию, то мы вот сейчас подходим к тому моменту, когда мы можем исследовать, вот, исследовать эти моменты, да, исследовать их с двух сторон, выявляя болевые точки, и вот, ну, как сеанс массажа, ты сразу не можешь спазм снять, да, но вот эти исследования, они дают возможность, да, я считаю, что они дадут возможность как раз-таки вот этот спазм, да, вот эту вот боль, которую вызывают события там 41-го, 42-го года, ее потихонечку из общества, с общества снять. Ровно по одному простому моменту, что уходит острота в силу вот ухода это в историчность. Да? То есть, уже для нового поколения, там, 812 год, 41-45, ну, вот он уже где-то примерно становится одинаковым.
Плохо воспитывают. Но, с другой стороны, время идет.
Время лечит, и на самом деле это так. Я просто еще хотел вернуться к этой книге, а на самом деле там есть как бы один момент, который я хотел... Сейчас я... Да, это вот эти карты. Это отрисовано заново по советским и немецким документам. Угу. Там почти 40 карт. Это на самом деле абсолютно титаническая работа. То есть, естественно, найдена историческая подложка с историческими дорогами и всем остальным, и на нее нанесена обстановка. Практически это делал Василий Карасев, практически с разницей в 2 недели. Вот, короче, такая вот книга. За этот год мы вот такую книгу сделали.
Вопрос от чайника. То есть, вот, например, некий подводник уходит в Балтийское море, топит какой-то невероятный крейсер, возвращается и докладывает, что он утопил крейсер. Ему пишут, что он утопил крейсер. Открываются немецкие документы, оказывается, что это было темно, и он утопил баржу. Это же полезно, когда ты видишь это с двух сторон. Или, например, немецкая авиация, по-моему, 3 раза уничтожила всю советскую авиацию. Ну, вы же тоже, наверное, врете, потому что есть это наши потери, которые там отмечаются. И только, мне так кажется, я чайник, путем сравнения того и другого, что у вас написано, что у нас... Это ж только так можно, никак по-другому.
Да.
И при всем глубоком уважении к Советскому Союзу, подвигам предков, если мы не видим, что немцы писали, ситуация подозрительная. А с точки зрения истории недопустимая категорически.
Вот мы тут... Тут есть столкновение интересов истории и пропаганды. И это столкновение абсолютно неизбежное. То есть, надо быть к нему готовым.
Угу.
Потому что... Многие подвиги, которые были в советской историографии, не подтверждаются немецкими документами. Угу. И это не значит, что в документах, что у немцев уже их не было. Абсолютно верить абсолютно немецким документам абсолютно нельзя. Точно так же, как их нельзя верить и советским документам. Это писали люди в той ситуации, в которой они были, да, и мы все знаем, что человек любит свою задницу прикрыть какой-нибудь бумажкой, дабы чтобы к нему не это
самое. Обстоятельств масса может быть.
Абсолютно. Да. Вот. Поэтому сказать, что вот если там у немцев не зафиксирован подвиг такого-то, так сказать, числа, то значит его не было. Нет. Так нельзя.
Надо пойти таблетку съесть. Продолжить работу.
Но и одновременно с этим выявляются подвиги, которые реально были. Вот я сейчас буду говорить про Ржев, и я буду говорить конкретно про таких людей. То есть, вот это столкновение того, что было в советское время, и того, что использовалось пропагандой, с тем, что с реальностью. Оно, конечно, наш нарратив восприятия...
Ну, я бы, извини, перебью, я бы для дорогих зрителей пояснил, что пока идет война, там работает абсолютно, военная пропаганда, которая преследует определенные цели и события показывает только так, как надо. Это любимый рассказ, как Баир рассказывал, как финская армия громила советские подразделения. И все с восторгом, ну, сейчас уже почти Москву заняли, раз, и капитуляция. Вот тебе хороший пример военной пропаганды. Пропагандировали, в итоге войну проиграли. Ну, я про другое. Ну, хорошо, вот война закончилась, и я даже не представляю, как наши коммунисты сказали бы, пацаны, минуточку, все было не так. То есть, это... А общественность вас примет, а вы что, нам врали, что ли? А получится, да, поэтому нет.
Да.
И оно так и длилось.
И, ну, вот для меня, например, вот лично для меня, да, история Николая Обрыньбы, который попал в плен, в страшных условиях находился, и вот он приходит там к немцу и говорит, вот мы тут не любим Сталина, у нас тут еще, так сказать, вот кого-то там посадили. И немец ему говорит, там немецкий поляк-переводчик. Он говорит, вы должны сохранять свою душу в чистоте. И он говорит, это, говорит, открытие. Потому что, говорит, в тот момент есть 2 силы, Гитлер и Сталин. И ты либо на одной стороне, либо на другой. И у тебя нет вариантов.
Абсолютно. Это невозможно объяснить. Просто невозможно.
Ну да. То есть, в тот момент ты не можешь...
А я завис над схваткой.
Да-да-да. Нет, если ты... Ну да. Поэтому вот на тот момент абсолютно любые средства хороши, нужны были герои, нужно было их много, они должны были быть живыми, и, так скажем, за них должны идти были в бой, Да, но, конечно, когда война закончилась, отменить их было уже невозможно. Более того, это бы привело, опять же, к хаосу и к, в общем и целом, сражениям на поле там, слова, книг и так далее. И я думаю, что, конечно, это... сейчас, когда ушло то поколение, вот сейчас мы подошли к тому моменту, когда мы можем спокойно сказать, окей, ребят, вот тогда было так, а сейчас немножко по-другому. И вот как раз вот этот, собственно, спазм-то откуда? Это проявление того, что есть пропаганда, а есть реальность, и они не совпадают. И вот когда мы сможем вот это
не делать... Не будем забывать про то, что есть еще контрпропаганда,
да,
в которую многие активно верят, что неправильно, это не церковь. Не
ну, мы, как говорится, мы тоже занимаемся определенной пропагандой, но мы как бы пропагандируем историческое знание. Исторический подход к изучению даже болевых таких точек, как вторая ударная. Это вот, ну, если был ад на земле, то это там. Это сначала дикий холод, голод, потом это все растаяло, то есть это в болоте, в ледяной воде, комары. И всего вот за все это время, за 6 месяцев боев, там порядка... Ну, порядка 10 тысяч перебежчиков на всю армию, на все три армии, да, то есть 52-ю, 59-ю и 2-й удар. То есть, это там сотни тысяч человек. То есть, люди дрались просто до конца. И это, конечно, абсолютно не укладывается в голове. Вот, ну, вот, настолько это, так сказать, ну, какой-то феноменальный просто. И там реально дрались до конца, а не последний месяц. То есть, это, ну, обычно в окружении там схлопывались даже там Вязьминский котел, там 10 дней.
Uh-huh.
А здесь там 3-4 недели в окружении. Без патронов, вообще без ничего. Ужас просто. Ну, реальный ужас. Вот. Об этом наша книга, она, собственно, она достаточно сложна, поскольку это все-таки такой научный труд. Вот, он достаточно такой, он надо сидеть с карты смотреть, да, так сказать, читать. Но у нее есть несколько слоев, как обычно, как мы постарались, собственно, сделать. Это вот этот научный текст. Ага. И который нужно обязательно с карты смотреть. Есть куча фотографий абсолютно новых. С Волховского фронта всего 17 фотографий. Остальные, так скажем, по этому периоду с близких участков фронта. Но это, по крайней мере, не, так скажем, вновь, практически все вновь введенное в оборот.
Ага. Ага.
Вот. И третий, совсем, так скажем, тоже простой уровень – это воспоминания. Такие фрагменты воспоминаний. Это в основном их собирало. Что-то у меня на сайте есть. Что-то собирала Изольда Иванова, да, такой очень известный исследователь темы. Поэтому эту книгу можно, так скажем, и пролистать просто, посмотреть, и что-то прочитать. И можно сидеть с ней, так сказать, там, над картой и думать вообще, а почему такое решение было принято, кто здесь воевал, как и что. Вот. Вот такую мы, значит, сделали работу.
И во что вцепились следующее?
Вцепились мы в Ржев. То есть, конечно, надо прямо сказать, что создание такого коллектива, ну, тут же, конечно, как это, нас искусил на то, чтобы, конечно, продолжить им работать. Потому что это, конечно, там уникальный инструмент, ну, на самом деле, уникальный инструмент изучения. Потому что я не верю в работу. То есть, я верю в работу в одиночку. Есть, конечно, абсолютно талантливые. Но я верю в эффективность коллективного труда.
Я тебе страшное скажу. Что с тех пор, как появился интернет... Я в нем сижу фактически с тех пор, как он у нас появился. Ну, и себя, само собой, очень умным считаешь. Там, как что-нибудь настрочишь. А тут приходят люди, которые к тебе, например, положительно относятся. И говорят, Дима, там у тебя написано... Со всем уважением. Не надо себя публично идиотом выставлять. Вот это не так, и это делать нельзя. Это настолько умерило энтузиазм. Давай, если что-то напишешь, это вы, пацаны, посмотрите сначала, я исправлю. И только после этого в общий доступ. Коллективный разум – это страшная вещь.
Да.
Тля на фоне этого, просто тля. Потому что любой конкретный специалист, знающий в своей области, быстро тебе покажешь. Может, он не знает так много, как ты, зато свое знает как следует.
Ну, вот я бы даже сказал, что вот в нашей ситуации это просто... Там кто-то больше, там, да, как Дмитрий Хазанов, там он делает, соответственно, так сказать, авиацию, да, которую он знает, а Николай Смирнов знает пропаганду, все про нее. И, конечно, когда ты сводишь все это вместе, то получается там уникальный сплав, да, так сказать. И поэтому и мы сцепились в тему Ржева. Почему мы так сделали? Потому что у нас Есть Алексей Волков, как раз в этой команде.
Угу.
Человек, который мало того, что 30 лет копал там, под Ржевом, да, в смысле, он поисковик, он еще и занимался сбором документов. И тема Ржева, она такая же болезненная, как и тема, собственно, второй ударной.
Я, извини, перебью, совсем недавно в исторической перспективе наблюдал труды какой-то тетеньки, не помню фамилию, которая там рассказывала о напрасных жертвах, глупости там и прочее, и прочее. Приходишь в бешенство, а сказать ничего не можешь.
Именно. Вот, собственно, как я вижу там в текущем моменте свою задачу, я имею в виду вот, свою задачу как некого организатора процесса. На мне лежит организационная часть в основном, да, и формирование формата подачи. Я вижу это как закладку фундамента. Да? Вот любое умолчание рождает среду для спекуляций. Мы берем последний фильм Пивоварова про Ржев, который они там с Серебренниковым, по-моему, там вдвоем. Я тут просто на днях его посмотрел первый раз. Ну, в силу необходимости, да, так сказать. Это просто ужас. Это просто, ну, реальный кошмар. То есть, это вот...
пропагандистский продукт.
Это абсолютно пропагандистский продукт. То есть, люди без какого-либо знания, без какого-либо уважения к прошлому, да, и к тем людям. Там люди принимали решения, которые миллионами судеб. Ты на их фоне вошь. Ну, реально, это люди, которые вершили судьбами народа, да? Ты можешь ненавидеть их, Гитлера тоже, так сказать, мразь
стающего. Выступать на его стороне.
Ты не, да, но, так сказать, для того, чтобы ты изучил этот период, для того, чтобы ты его правильно как-то интерпретировал, ну, ты хотя бы отнесись с уважением. Это человек, который был избран немецким народом, да, там, так сказать, он прошел путь, у него была безумная популярность. Почему так произошло? Это, то есть, и какие решения он принимал, и откуда это все вышло? И здесь та же самая история. То есть, да, 42-й год – это год поражений и тяжелых потерь. И...
Это знаешь, опять, извини, не могу не перебить. То есть, рассуждение в стиле недоучившийся семинарист и бывший ефрейтор.
Ты-то кто, блядь? Ты-то кто? Откуда вот эта дурость, которая позволяет такие всеобъемлющие заключения?
Это просто, ну, это ощущение собственного такой какой-то чудовищной величия просто, мне кажется.
Все поняли.
И вот здесь вот то же самое. Ну, конечно, эти, так сказать, которые там принимали решения, да, там были огромное количество ошибок. Там было, естественно, то есть, как всегда, у победы много отцов, а поражение всегда та. И тут тоже так получилось. Да? Там Конев начинает свои воспоминания действительно 43-го года. Потому что 41-го у него Вязьма, а 42-го у него Ржев. Вспоминать это действительно очень и очень тяжело. Но это нужно, чтобы вот такого там не рождалось. И вот поэтому, собственно, одна из причин, почему надо взяться за это. Потому что, да, там выплывает... Ну, опять очередной инфернальный ужас.
Угу.
Вот. Да, это было очень тяжело, с большими потерями, но нужно понимать, зачем это надо. И вот, собственно, на этот вопрос, зачем и почему так произошло, мы и хотим ответить. И, собственно говоря, до нас, ну, до нас по этой теме, опять же, работ не было.
Я, кроме стихотворения Твардовского, ничего не знаю. Типа жуткие бои, вот все. Так они везде такие были.
Да, именно об этом. То есть, действительно, нет, на самом деле, конечно, выходило там в советское время там, исследование там, 20-й армии. Это была операция. Значит, ну, немножко я про летний Ржев расскажу. Вкратце, да. Значит, это была запланированная наша операция по фактически захвату города Ржева, перерезанию там шла железная дорога, Ржев-Сычевка. Вот, нужно было перерезать дорогу, соответственно, немецкую 9-ю армию отбросить от Москвы еще дальше. Почему так произошло? Потому что, собственно говоря, контрнаступление под Москвой, оно закончилось фактически неудачей, можно так сказать, отбросили немцев, в этом, конечно, удача, но уничтожение центральной группы армии не произошло. Образовалась масса, так скажем, выступов. Корпус Белова перешел к партизанским действиям. То есть, в общем и целом, у немцев получился такой, как некоторый слоеный пирог получился. Где-то наши вклинились, где-то немцы вклинились. В общем, такое оно. И немцы начали летом это дело все зачищать. Летний немец был в 41-м хорош. И в 42-м он был все еще очень и очень хороший. Ему, конечно, и удалось провести все вот те запланированные операции, которые он планировал, они ему удались. Uh-huh. И 39-ю армию фактически уничтожить, и корпус Белова выгнать из своего тыла, он прорвался, так сказать, к нам, к нашим позициям. Вот. И они запланировали на лето, ну, помимо того, что они пошли на юг и, соответственно, так сказать, там уже рвались к бакинской нефти, да, на Центральном фронте запланировано было несколько операций. В том числе срезание Сухинического выступа, так называемого, uh-huh. вот, операция «Вирбельвинд». Вот. И дальнейшая операция по окружению на Калининского, вообще разгром всего Калининского фронта, так сказать, чуть севернее. Вот. Если бы наши не начали свою операцию, угу. то немцы бы вышли опять на поступ к Москве. Скорее всего. Потому что, собственно говоря, начало вот этой операции, оно полностью поломало немецкие планы. Им пришлось, они все равно решили, Гитлер настоял на том, чтобы проводить эту операцию, так сказать, но у них должно было быть две клешни, как, допустим, это было там, да. в 43-м году под Курском, да, а тут осталась одна клешня. Одну клешню просто пришлось бросить, так сказать, на уничтожение. Кроме того, под Ленинград ехали войска 11-й армии Манштейна из Севастополя, из Крыма. Они ехали под Ленинград с тем, чтобы ударом вдоль Ладожского озера отрезать город. Куда они отправились? Под Ржев. Потому что там реально был серьезный кризис. Туда бросили Великую Германию, по-моему, 72-ю пехотную дивизию. Это наступление, оно было на самом деле единственным летним успешным наступлением в 42-м году Красной армии. Да, освободили... 40 километров, прошли 40 километров, освободили несколько районных центров, в том числе город Зубцов. Все, что смогли сделать. Силы, средств было собрано много. Почти 500 000 войск, почти 2000 танков. Две армии воздушные поддерживали это все. То есть, действительно было огромное. Чего не было? Не было умения, не было многих и многих составляющих того, что, как говорится, то, что делало армию успешно воюющей. Пока этого еще не было. Поэтому потери очень большие, общие потери в операции почти 300 тысяч, общие – это огромные потери, очень маленькая освобожденная территория, и, конечно, такую неудачу пиарить было очень сложно, назовем это вещи современным языком. Поэтому, конечно, постарались про это дело забыть, но вот сейчас как раз, когда мы знаем, мы можем получить немецкие документы, мы можем увидеть, насколько немцам было там очень непросто. Насколько вот эта операция поломала все планы немецкие. Да? А если бы стояли бы... Вот стояли бы и ждали вот эти 300 тысяч. Ну, немцы нанесли удар там, где они хотели. И все. И эти 300 тысяч бы попали бы в тот же самый Вяземский котел. И кончились бы там. Поэтому, когда говорят, вот там, вот эти они там неправильно приняли. Вот ну, диванные вояки, они, конечно,
вас бы
поражают. Вы бы поражают. Они, конечно, приняли бы правильное решение, уж точно бы не положили. Да, ошибок было много. Ну, вот, собственно говоря, вот эти вот ошибки, разбор этих ошибок, разбор причин, по которым такие было, что именно конкретно, какие именно решения были приняты, неправильные даже, угу. да, вот это как бы наша задача. Мы хотим...
Позволь, задам тебе идиотский вопрос. Давайте. Со стороны чайника. А вот когда советская армия поперла на Запад... А немцев погнали на Запад. А у них все решения были правильные, я надеюсь. Поскольку наши идиоты, а у них все правильно. У них все решения были правильные. Именно поэтому они просрали войну и сдали Берлин.
Ну, они... То есть, у них, собственно говоря, операция «Барбаросса», она была исходно запланирована как... Ну, выйдем мы на линию Архангельска-Астрахани. А дальше что? Ну, а дальше как-нибудь.
Посмотрим.
Знаете, в этом самом... Я, может, уже это говорил, но... И была такая книга в советское время. Называлась «Банкротство стратегии немецкого фашизма». Вот проигрыш войны – это реально банкротство стратегии. Тактически немцы были хороши до самого конца. Ну, тут вот не поспоришь. Все-таки вот выучку... Конечно, падло и качество пехоты, и управление. Ну, в среднем они были сильны. Они сильно оставались противником до самого конца. Но стратегическое управление, ну просто ну, вот, никуда. Вот, поэтому...
вот кто бы мог подумать.
Кто бы мог подумать.
Так, да, гениально.
Все, так гениально. Все начиналось очень хорошо. Но, как говорится, не получилось. Вот. Но, значит, возвращаясь к ржеву, это такая сложная тема. Мы берем только летний Ржев, мы берем только операцию Ржев-Сычевскую. Это с 30-го. Ну, с 1 августа по 30 сентября, 2 месяца, но там действует, если здесь у нас 3 армии, да, три армии, то здесь у нас, соответственно, 2 фронта с 5 армиями и 2 воздушными армиями. Поэтому, конечно, объем материала очень большой, мы там не претендуем на то, что мы раскроем тему полностью и закроем вопрос. Первый кирпич заложим, на который можно уже, остальные пойдут за нами, уже опираясь хотя бы на этот фундамент. Да? То есть, естественно, мы в общем и целом пройдемся по верхам, потому что, ну, раскрыть, если здесь мы там условно там, до бригады, да, могли там, до отдельных батальонов там, копали, да, то здесь, конечно, мы придется нам ограничиваться там, условно уровнем дивизии, да, там, у дивизии там, корпусов. Вот. А, нет другого варианта. Кроме этого, значит, кроме того, что мы делаем книгу, мы совместно с Tactic Media будем делать кино.
Про что?
Обязательно. Про, собственно, Ржев. Вот про летнюю эту наступательную операцию. А про что он будет? А кино будет, на самом деле, про людей. Вот. А про людей, про которых мы ничего не знаем. Это, например, про летчика-истребителя, командира эскадрильи капитана Тарасова. Капитан Тарасов таранил 8 августа 1942 года, таранил немецкий «Юнкерс», будучи тяжело раненым. Таранил немецкий «Юнкерс» и сбил его. Это подтверждается немецкими документами. Это подтверждается поисковой работой. И нашли останки и «Юнкерса», и, так сказать, самого самолета, потому что Тарасов погиб. В общем и целом, подтверждается всеми документами и с нашей стороны, и с немецкой. Но Тарасов вообще не награжден. Даже не был представлен. И мы, конечно, хотели бы... То есть, вот перед этим там, Роман Алымов в парке «Патриот» он работал, делал работу по представлению Тарасова к награждению. Но мы... ответы примерно официально такие. Мы, конечно, за, но вы вот обратитесь вот еще куда-нибудь, и мы вот там, если подтвердят, то
пусть
это...
Пусть решат.
Пусть решат, да. К сожалению, отношение пока такое. По крайней мере, если нам не удастся даже если мы будем стараться все-таки, конечно, вернуть его имя, так сказать, и постараемся, чтобы его наградили, но если даже мы... если это не получится, то, по крайней мере, поставим ему вот такой памятник в виде... упоминания в фильме, рассказа о его последнем бое. Старший лейтенант Пашнин, командир танка КВ. В немецких документах есть запись о том, что прорвавшийся танк КВ был подбит 5 августа. Это около деревни как раз Полунина известной, да, так сказать. Вот, был подбит. А потом запись следующая. 8 августа, через 3 дня, танк был уничтожен. 3 дня экипаж танка отбивался от немцев. Ничего про это. То есть, вот почему я говорю, что вот там, почему мы взяли за Ржев, почему есть Алексей Волков? Потому что человек, который год потратил на то, чтобы просто в вот этих списках бригад найти ту бригаду, в которой этот танк воевал, и где было отмечено, что действительно Пашнин, он представлен был к ордену Красного Знамени, награжден посмертно орденом Красного Знамени. Там описывается его подвиг. Вот. И из этого экипажа один, по-моему, стрелок-радист выбрался к своим. Он, собственно, про это все и рассказал. А в немецких документах, да, вот как раз подтвержденный подвиг. Да, конечно, он, собственно, в немецких документах описан так. Тут мы, значит, танк остался, а через 3 дня мы его подбили. А почему, чем эти 3 дня занимались, неизвестно. Вот про таких людей. Кроме того, естественно, мы обязательно упомянем, это старший лейтенант НКВД. НКВДшник. Вот у нас будет НКВДшник в фильме. Обязательно.
Какой кошмар.
Да. Который возглавил батальон, форсировал Волгу. Захватили они Знаменский плацдарм. Отбивали атаки немцев. И он со своим батальоном, там их там, несколько, по-моему, сотни человек осталось, вот сжег больше 10 немецких танков. Но причем подтвержденных.
Но в свободную минуту лежал в заградотряде,
да,
и стрелял в спины свои.
Спин 227 приказ только что вышел. Да. Только что вышел, и он, конечно же, только этим и занимался.
Да. так дошел до Берлина.
Так дошел. Кстати, он дошел до Берлина. Вот если эти там Пашнин и капитан Тарасов они погибли, а он дошел до Берлина.
Вот это да.
И вот про таких людей и еще, наверное, про одного человека, которого я хотел бы упомянуть, это Торопщиков Михаил Васильевич. Мужик родился в 889 году, к тому моменту ему было 50 лет.
Ого.
Наш ровесник. Он жил в городе Ржев. Работал на железной дороге. Не эвакуировался. И он оставил после войны в развалинах дома нашли его дневник о том, как он жил в городе Ржев. Как и немцы изымали абсолютно все, что можно было изъять съестное.
Ага.
Как они, собственно, летом выкопали всю картошку и всю капусту, которую они посадили. И, собственно, дневник обрывается в ноябре 1942 года, потому что он умер от голода. Вот на помощь таким людям и шли вот эти армии Калининского и Западного фронта. Они не смогли это сделать, они не прошли туда. Да, у них не хватило опыта, не хватило там снарядов, там с погоды была полная засада, потому что ровно 29 июля пошли дожди, которые Волгу подняли на метр. Просто, то есть, там абсолютно ливень, который смыл все дороги, и во всех отчетах пишется, что дороги для автомобильного транспорта не проезжие, а для гужевого частично проезжие. Ну, вот как бы стечение обстоятельств. Вот тот самый генерал Грязь, который там под Москвой, так сказать, немцам не дал, вот здесь он был на стороне немцев. Воевал. Вот про таких людей, собственно про
еду,
говоря...
Да. Про еду это для многих открытие, что ну, все знают про блокаду, а про то, что во всех остальных местах точно так же морили голодом всех, имея абсолютно план, чтобы тут 30 миллионов человек изничтожить голодом, просто жрать не давать. Ну, либо ты идешь на службу, и мы тебя кормить будем, и через это вами управлять, ну, либо поддохни. Вот.
Абсолютно. Вот, собственно говоря, вот вопрос, как раз, который мы и хотим вот в этом фильме, который он и будет, про то, а зачем это все было и как это все происходило. И я надеюсь, что мы дадим на него, по крайней мере, не только исторический, но и художественный ответ. Нормальный художественный ответ. Вот. Кроме этого, естественно, на канале Tactic Media будет цикл лекций, да, ну, в поддержку, в общем и целом, этого проекта. То есть, у нас там запланировано порядка полутора десятков их. Там мы поедем на место, будем снимать на местности. В общем, там много чего. Естественно, это все завязано на финансовые ресурсы. И в данный проект мы вошли без какого-либо стороннего финансирования. То есть, просто вот те люди, которые собрались с этой командой, они сказали, да, окей, мы будем делать, мы сейчас вот там ты как-то организуешь это все, ну и, надеюсь, мы как-то выйдем на какой-то финансовый результат с тем, чтобы мы это смогли сделать. И на сайте я помню, я создал страницу по сбору средств. То есть, это проект краудфандинговый. И ссылку вы можете найти в описании. Да, соответственно, тем, кто жертвует средства на новый проект, мы дарим подарки. Вот в том числе мы дарим вот эту книгу. И она, в общем и целом, с подписями всех авторов. Да? Вот, один из подарков таких. Естественно, там есть рисунки с подписями участников Второй мировой войны. Там есть книги с подписями моими, Василия Карасева и Алексея Исаева. И еще целый ряд, так сказать, опций, то есть на любой бюджет, да, то есть мы, обращаясь к зрителям, я прошу, так сказать, поддержать наш проект с тем, чтобы, так скажем, вот этих белых пятен в истории Великой Отечественной войны становилось все меньше, меньше и меньше.
Ссылка под роликом. Любой желающий может принять участие. Одно дело рассказывать красивые слова, как мы уважаем предков. Другое дело помочь реальной памяти, которая дойдет до миллионов. Не будем, так сказать, преувеличивать. Дойдет в обязательном порядке.
Да, естественно, это все средства они будут использоваться исключительно по целевому назначению, да, для создания вот такого проекта. Книга, которая выйдет, она будет, это будет достаточно сложный текст на подготовленного читателя. Вот, но у нас будет, соответственно, цикл лекций, который направлен на более широкую аудиторию. И на широкую аудиторию, которая заинтересована вот, как бы просто историей, да, это будет, конечно, фильм. Вот мы хотим сделать. То есть, это, опять же, многоплановый проект, мультимедийный, как вот сейчас модно говорить, который направлен на разные аудитории и, так сказать, как с максимальным охватом.
Здорово. Повторюсь, хочешь помочь, ссылка под роликом, я не знаю, это не так дорого стоит, в общем-то, для всех, как в кино сходить, бутылку водки выпить, там, я не знаю. Есть гораздо более полезные дела, чем просмотр идиотских фильмов и употребление алкоголя. Займитесь делом уже, в конце концов. То, что сложно читать, ну, не знаю, легко смотреть только Невзоровых и Солониных.
Ну, ТикТок еще можно.
Да, но поглощение помоев к науке никакого отношения не имеет. Читайте правильные книжки. Помогайте созданию. Спасибо, Артём.
Спасибо большое.
Приходи еще.
Спасибо. Но я, когда мы сделаем, вернее, когда мы будем еще делать, приду еще.
На сегодня все.